В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Що ж, ми щиро вітаємо усіх слухачів, глядачів до нас тепер через такі сучасні реалії, які всім добре відомі, обмеження в спілкуванні. Не так часто заходять гості, щоб побути з нами тут, в студії. Але сьогодні якраз такий приємний виняток. І з нами Євген Худенко. Євгене, доброго дня. Вітаємо добрий вас день. На Світлому радіо. Я чув, що ви зараз навчаєтесь, так?
Да, да.
Це якесь навчання, пов'язане з церквою, Біблією, християнське навчання?
Іменно так. Да, це біблійський коледж, називається «Слово Божє». У нас це двохгодичне обучение. Я, кстати, закончил уже первый год и очень рад за эту возможность. То есть мы каждый день, с вторника по пятницу, изучаем Библию и различные темы, связанные с этой книгой.
І ось таке питання, це ж, в принципі, такий вибір для молодої людини, якого роду освіту отримувати, тому що, ну, багато думок, все життя перед тобою, ти якось плануєш, що стало, так би мовити, поштовхом, щоб обрати ось біблійний коледж?
Це удивительна історія. Я іскав роботу, я поміняв роботу, с мебельной сферы на... Я искал работу на радио. И уже запланировано было собеседование на одном из радио христианских. А почему я искал работу на христианском радио? Потому что мне хотелось, чтобы моя жизнь была связана с Библией. Чтобы я смог продолжать исследовать Библию и, возможно, ну, работать. То есть, возможно, диктором или вести эфир, связанный с Библией, или обсуждать это с другими людьми. И... Уже оставалась неделя до собеседования, мы поехали с одним братом из церкви на Хрещатик, ну, чтобы пообщаться с людьми о Боге. И потом, когда проголодали, зашли покушать, и он рассказал мне про этот колледж, что есть вот такой-то колледж, я хочу туда поступать, может быть, ты тоже хочешь. Я узнал про все условия обучения и понял, что это возможность, которую нельзя утратить. То есть в течение 2 лет можно изучать Библию каждый день на стационаре и узнать ее лучше. А это именно то, что я искал. Это то, чего я хотел. И уже потом, когда я прошел все этапы, ну, беседа с директором, с пастором, резюме и так дальше, и начал учиться, я понял, что просто Бог видел мое сердце, Он видел мое желание, что я хотел связать свою жизнь с Библией, знать ее лучше. И уже планировал работать на радио, а Он просто открыл мне эту дверь. Если ты хочешь изучать Библию, пожалуйста, вот тебе.
Можливість.
Да, я воспринял это как от Бога и просто, ну, принял это как дар от Него. И, кстати, из всех подарков, которые в моей жизни были, это вот один из самых таких ценных, дорогих для меня. Ну, так вот я начал учиться в колледже.
Євген, а от аналізуючи таку підвищену цікавість до Біблії, з чого це почалося в вашому житті?
Моє знайомство з Біблією?
От і як виростала оця зацікавленість, я хочу більше знати Біблію, вивчати, заглиблюватись в Біблію, щоб моя діяльність була пов'язана з Біблією і так
далі. Спасибо, хороший вопрос. Ну, я начну з самого дитинства, то есть я родился в семье, в которой, ну, мы не читали Библию, то есть мои родители были неверующими людьми, но у меня была тетя родная, которая была верующей, и я часто приходил к ней домой, чтобы помогать, у нее были проблемы с ногами, и она часто мне рассказывала, ну, не часто, а всегда. То есть каждый раз, когда я был у нее, просто из нее это текло. Она мне рассказывала библейские истории о сотворении, о Ное, о потопе, о различных героях, там, Моисей, Иосиф, о Евангелиях рассказывала. И я это как бы слушал, но не всегда понимал. Оно мне что-то оставалось, что-то растворялось, так сказать. И когда я уже учился на 2-м курсе института, ну, то есть моя жизнь была... ну, так сказать, ну, неправильной. То есть я поступал неправильно, много сделал зла, я бы сказал так, в своей жизни, и были соответствующие последствия. И то есть в определенный момент, когда я остался, можно так сказать, в тупике или в какой-то вот тьме, я начал читать Библию самостоятельно, которую мне подарила моя тетя, будучи тогда студентом на 2-м курсе института. Я просто начал ее сам читать, и я еще больше увидел, вот насколько моя жизнь неправильная. И я начал понимать, что это не просто вот я неправильно поступаю, а я перед Богом неправильно поступаю. Когда я читал в Библии различные темы. И постепенно, читая Библию, я узнал не только то, что я действительно, ну, я неправильно живу, что я перед Богом грешу, что меня ожидает за это наказание справедливое. Но я начал читать и Евангелие, где написано, что Бог так сильно полюбил человечество, что Он отдал Своего единственного Сына, чтобы Он умер за грехи человечества и воскрес, чтобы каждый грешник имел возможность обрести прощение грехов и мир с Богом, то есть новую жизнь с Богом. И когда я это осознал, именно благодаря Библии, когда я это осознал в определенный момент, я просто стал перед Богом, прямо в общежитии, там у себя в комнате, и просто обратился к Богу, попросил прощения у Него за грехи свои, ну, которые я тогда понимал. Я поблагодарил Его за то, что Он послал Своего Сына, который умер за меня. Я понимал, что я этого не заслуживаю, этого прощения, но Бог как бы предлагает мне и даже повелевает, чтобы я покаялся и принял Спасителя. Я просто поверил в Иисуса, я принял Его в свою жизнь, что Он мой Спаситель, я надеюсь только на Него. И я еще тогда попросил, чтобы у Бога, что я хотел бы знать Тебя лучше. И после этого, ну как вы думаете, как я начал относиться к Библии? То есть это просто стало самая главная книга в моей жизни, потому что благодаря ей я узнал о Боге, каков Он, и до сих пор узнаю, узнал правду о себе и узнал истину о Спасителе, который изменил всю мою жизнь. После того я просто, ну, люблю Библию, читаю почти каждый день, продолжаю познавать Бога. И это сохранилось до этого периода у меня. И поэтому, когда, ну, я дошел до точки, когда я выбирал работу, менял сферу, то, конечно же, я отталкивался от Библии. Мне хотелось бы, чтобы эта работа не препятствовала тому, чтобы я, ну, изучал Библию каждый день, а может даже, чтобы это было больше. И поэтому я искал работу, ну, в какой-то христианской организации, в частности, на радио. А в итоге я оказался в колледже. Что, слава Богу.
Наш гість Євген Худенко. Я не пам'ятаю, хто сказав, можливо, Клайв Льюіс, можливо, інший автор, що чоловік, який поспішає в бордель, насправді шукає Бога. Просто він про це не знає. Тобто ми загублені істоти, ми хочемо як краще і жартуємо, а виходить як завжди. Угу. Що помінялося в вашому житті відтоді, як ви сказали, я звернувся до Бога і попросив простити мої гріхи і прийняти мене, те, що називається покаянням?
Спасибо за вопрос. Ну, прежде всего, помінялись мої отношения з Богом. Тобто до этого, хотя я и знал, что Бог есть, то есть потому что я, ну, видел небо, я понимал, что есть кто-то, кто больше меня, кто создал все то, что я могу видеть. Но я не знал Его лично, и я не знал, что огорчает Его, и поэтому, ну, допускал в своей жизни поступки, из-за которых сам потом страдал. Но когда я обратился к Богу, когда я поверил в Иисуса, то мои отношения с Богом поменялись. То есть Он стал для меня, ну, я уже позже начал читать Библию, что Бог — это мой Отец, что Он мой учитель, что Он мой пастор. То есть мои отношения с Богом изменились. Я стал Его ребенком. До этого я был врагом Ему, так написано в Библии, а теперь я стал Его сыном. То есть первое, что изменилось, это мои отношения с Богом. Это самое главное, я считаю, в жизни. И именно какие у меня отношения с Богом. Но также изменилась моя физическая жизнь, поведение. То есть, ну, я начал оставлять греховные привычки. Ну, это связано было с сигаретами в определенном смысле. Это было связано с речью моей, как я разговаривал. То есть у меня были, ну, бранные слова в речи. Это было связано с моим мышлением. То есть мое мышление начало меняться, потому что я старался уже поступать и думать о том, что Бог ожидает от меня, что я читаю в Библии. Например, что нужно терпеть, нужно прощать, нужно сострадать, нужно быть внимательным, нужно быть добрым. То есть я старался так поступать, и мое мышление тоже менялось. Начался меняться мой выбор в жизни, например, даже в частности в профессии. Потому что до того, когда я познакомился с Богом, я работал, у меня была работа, связанная по рекламе. Я рекламировал сигареты. Я ездил по ночным клубам Харькова, я просто рекламировал сигареты. То есть мне стыдно, но я это делал. Когда я понял, что это грех, я отказался от этой работы и нашел другую, то есть которая приносит пользу. Я работал на заводе первые 5 лет, а потом по мебели. То есть это вещи, которые приносят пользу обществу. Ну вот некоторые сферы, которые у меня поменялись в жизни.
Ваша тетя, вона застала вас, от оновлення в вашому житті, вона побачила це, як вона відреагувала на все це?
Да, спасибо за вопрос. Да, она застала благодаря тете. Она как бы вела меня на этом пути моего поиска Бога и даже, наверное, поиска Бога меня, заблудшего человека. И получается, когда я начал читать Библию и начал понимать, что я не прав перед Богом, я позвонил и сказал ей об этом. Ну, мы общались об этом открыто, я доверял ей. И она направила меня читать Евангелие, потому что именно в Евангелиях написано о том, о жизни Иисуса, о том, как Он пришел, жил, умер и воскрес. И, ну, то есть я начал читать Евангелие, и благодаря этому я понял, как мне спастись от этого состояния греховного, в котором я находился. Ну, то есть вот в этом она направляла меня. Потом, когда я уже покаялся и приехал летом домой в Энергодар на родину к себе, конечно же, я пришел к тете, и мы физически увиделись, и мы общались с ней. То есть она уже, ну, видела, что я с Богом, я поделился с ней, вот как сейчас с вами, об этом. И она меня направила в церковь, сказала, что я очень рада за тебя, что ты, ну, уже с Богом, что ты с Иисусом. Теперь тебе нужно пойти в церковь, потому что Бог ожидает от тебя этого. Об этом написано в Библии. А я еще сижу такой и думаю, так, надо, что же Библия об этом говорит? Не оставляйте собрания своего, ну, написано. То есть я уже мыслил категориями Библии, даже слушая родного человека, настолько она стала родной для меня. То есть да, она застала мою измененную жизнь и продолжала еще в течение нескольких лет, я не помню через сколько лет, но она уже, ну, умерла и пошла к Богу. Но она застала этот момент.
Євген, а як інші ваші оточуючі відреагували? Чи помічали вони у вас якісь зміни і як вони на це реагували? Я маю на увазі і сім'ю, як то батьків, можливо, брати і сестри, і друзів, якщо такі були якісь близькі оточуючі.
Да, это было в жизни, но были как бы и радостные моменты, но были и грустные моменты, но грустные относительно. Радостные моменты — это, ну, прежде всего, родители, они, ну, не реагировали как-то негативно на это. То есть они даже были рады, что моя жизнь изменилась, ну, потому что они видели, как я жил до этого и как моя жизнь поменялась. Также некоторые люди, в частности, я очень помню, когда я учился в институте уже после обращения к Богу, один парень, его зовут Максим, он даже сказал мне: «А что, Рит, с тобой произошло? Ну, как бы ты как-то изменился». Я просто поделился с ним, что я, ну, я обратился к Богу, я поверил в Иисуса и теперь руководствуюсь Библией, поэтому моя жизнь изменилась. Но были и такие неприятные моменты, то есть мне приходилось расставаться с некоторыми друзьями, которых я уважаю и ценю, но просто то, что мы делали раньше, это является неправильным в глазах Бога, и я видел, что им это нравится и хочется дальше так делать, а я не могу. Поэтому мне приходилось разрывать эти отношения, ну, не общаться совсем. Ну, то есть я уважаю их и ценю, и с некоторыми продолжаю общаться.
Але більш дистанційно, ну, не так часто, так, як колись, і не розділяючи певних.
Ну, с некоторыми мы встречаемся, например, когда я приезжаю в Энергодар, у нас первая суббота февраля — это встреча выпускников. Ну, в школе мы встречаемся. То есть, ну, я раньше ездил каждый год, сейчас уже несколько лет не ездил. Когда мы встречались, мы общались физически. Но когда мы не встречались, просто я переписываюсь. Я сам пишу, я проявляю инициативу и пишу одноклассникам, общаюсь прямо сейчас с некоторыми. И даже молюсь за некоторых, я не знаю об этом. То есть открыто я говорю, что я хотел бы помолиться за тебя, например, за твою ситуацию. И люди говорят: хорошо, я не знаю об этом.
Євгене, зараз, провчившись вже рік в біблійному коледжі, що вам найбільше цікаво? Можливо, якісь дисципліни? Або, ну, я не знаю, як цей освітній процес налагоджено. Буває так, що ти до дисциплін схиляєшся, а буває до викладачів, ну, які роблять ці дисципліни цікавими. Так.
Є і то, і то. Тобто є і дисципліни, которые я сейчас могу сказать, которые мне как-то ближе стали. И есть и преподаватели, преподающие и эти дисциплины, и другие, которые оказали на меня влияние. Если говорить о дисциплинах, то одна из моих любимых, хотя они все важные, их сложно оценить, но вот одна из моих любимых — это сотериология. Это доктрина о спасении, о том, как Бог спасает человека от греха и осуждения. И мы ее, кстати, приходили два раза. Она начинается всегда в начале года, потому что считается самой важной. Потому что человек прежде всего должен понимать о том, что он нуждается в спасении и как это спасение Бог совершает. Вторая дисциплина, которая мне очень понравилась, это миссия и евангелизм. Там, где мы учились на основании Библии, как делиться радостной вестью о том, что Бог хочет спасти людей. через веру в Иисуса Христа. Это мне тоже очень понравилось. И вот то, что я сейчас вспоминаю, мы проходили недавно, этот предмет называется «Методы и принципы преподавания». И там, где мы изучали, ну вот основная такая мысль, которую я запомнил, что очень важно, если ты преподаватель, стремиться не просто к тому, чтобы передать знания, а к тому, чтобы твой студент, чтобы в его жизни произошли изменения, произошли перемены, максимально мотивировать и служить ему в том, чтобы это произошло. Но так как я не преподаватель, а студент, то я понимаю, что это то, что ожидается от меня. Что я не просто буду слушать преподавателя, а что это изменит мою жизнь. И это, я хочу это делать. Я хочу, чтобы моя жизнь изменялась на основании Божьего Слова. А если говорить о преподавателях, почти все, ну даже не почти, а все преподаватели оказали на меня какое-то влияние. Потому что в основном, ну, состав преподавателей, которые преподают у нас, это уже в основном все зрелые люди за 70-80 лет, которые уже, ну, и были или являются пасторами, или миссионерами, или душепопечителями. И вот я приведу просто один практический пример, какое влияние оказал на меня один из преподавателей. Например, когда студент задает вопрос, да, и вопрос может быть либо некорректным, либо его ответ может быть неправильным, то преподаватель может сказать: «Нет, неправильно». Да? И у студента вообще пропадет желание потом задавать вопросы. Но он может поступить по-другому. Он может сказать: «Спасибо тебе, что ты проявил участие. Это очень интересная мысль. А что вы думаете по этому поводу?» То есть поступить, как сказать, с добром или со зрелостью, чтобы у человека не отбить желание к учебе. И вот это преподаватель не только нам рассказывал, но он так и поступал. И он оказал на меня влияние, то есть я тоже стараюсь теперь так поступать. Поэтому колледж благословен и предметами, которые у нас проходят, и преподавателями, которые оказывают у нас влияние.
Чудово. З нами Євген Худенко. Євгене, до першого, до сотеріології повертаючись, от ви сказали, Бог спасає від гріха і від осуду. Тут є певне розділення, тому що часто можна почути, що Бог спасає від наслідків. Але якщо заглиблюватись, то, в принципі, гріх, він, ну, сам в собі, ну, не є благословенням. І в ньому вже є наслідки. Він, ну, так би мовити, чреват наслідками. От що ви зрозуміли в цій дисципліні? Як? І навіщо знати, скажімо, як Бог спасає? Тобто, якщо я, наприклад, потопаю і вже нахлюбався води, мені ж, в принципі, не важливо знати, як мене рятувальник спасає, як він там мене за шию бере, чи під пах піхви, да, і так далі. Да. Чому нам важливо знати, як Бог спасає? А якщо ми можемо це знати, хоча б почасти, то як він це робить? Спасає від гріха і від наслідків, як від осуду.
Да. Я хотел бы в основании своего ответа взять один библейский стих. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Там написано следующее, точнее 9. «Потому что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И используя ваш пример о утопающем человеке, это очень хороший пример. То есть я когда-то тонул, ну, если иллюстративно выражаться, в своих грехах, допуская различные грехи. Я как бы тонул и был обречен, чтобы утонуть. Да, Библия говорит это о том, что, ну, человек, который грешит, его ожидает справедливое воздаяние. И этим воздаянием Библия называет ад, то есть вечное мучение. Что сделал Бог? Несмотря на то, что я тонул или погибал в своих грехах и не мог ничего сделать, чтобы себя спасти, если бы он этого не сделал, я бы просто утонул, я бы просто погиб. Он, подобно этому пловцу, который, ну, наблюдает с берега, да, чтобы спасать утопающих людей, он кинулся ко мне, подплыл ко мне, да, и как обычно делают пловцы, они ждут, пока человек обессилится полностью, потому что так его сложно спасти, когда он перестанет на себя полагаться. Он берет его и вытаскивает на сушу, таким образом спасая его жизнь. Что-то подобное сделал и Бог, несмотря на то, что мы не заслуживаем этого, ведь мы по своей вине там оказались, да? Он бросается к нам навстречу, подплывает к нам и спасает нас. Но в реальности это выразилось в том, что ему пришлось пожертвовать чем-то. То есть ему пришлось пожертвовать своим собственным сыном, чтобы он умер на нашем месте. беря последствия моих грехов на себя. И благодаря этой плати Бог может сегодня простить каждого человека. Какой важный момент, когда Он спас меня, и я оказался на берегу, если продолжать иллюстративно мыслить, то мне нечем хвалиться. Я понимаю, что ну, если бы Он не спас меня, то я бы погиб. И я ничего не мог сделать, чтобы Он спас меня. Я только мог мешать Ему, этому пловцу. Что-то подобное и в жизни. Очень важно понимать на основании Библии, что мы грешники и что мы заслуживаем наказания. И каждый, если искренне посмотрит в своё сердце, то он поймет, что он не прав перед Богом, потому что он либо лгал, либо воровал, либо не почитал родителей, либо делал другие какие-то грехи. Каждый может сесть лично на основании Божьего закона и понять это. И мы заслуживаем наказания. Но Бог так сильно любит нас, что Он послал Своего Сына, который взял наше наказание на Себя, умер нашей смертью, а потом Бог воскресил Его, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. И когда я это сделал, я понимаю, что я никак не могу, я ничего не мог сделать, чтобы Бог меня спас. То есть я никак не мог помочь Ему, что-то сделать для того, чтобы Он это сделал. Это просто по Его любви, это просто по Его благодати, как написано. Все, что я сделал, это просто поверил. То есть я протянул эту руку веры и просто принял этот дар, как написано. Вы благодатью спасены через веру. И это не от вас. Это Божий дар, это Он дал нам. И не от дел, чтобы никто не хвалился. Почему это очень важно понимать? Потому что так может получиться, что человек осознает свою греховность, и он думает, что ему нужно что-то сделать для того, чтобы Бог его простил. Он может начать делать какие-то религиозные обряды, там, ставить свечки, там, что-то, кому-то молиться, что-то целовать, куда-то ездить на какие-то святые места или что-то подобное делать, или приходить в церковь, или даже читать Библию, думая, что если он будет это делать, то Бог его простит. Но на самом деле ничего нельзя сделать. Все сделал Иисус. Именно потому, что Иисус умер за нас на кресте, именно потому, что Он воскрес, мы можем быть прощены. Он сделал всю работу, Он взял наши грехи на Себя. И поэтому каждый человек, независимо от его грехов, которые он делал, имеет возможность получить прощение своих грехов, если он просто поверит, что Иисус — его Спаситель. Вот. Это как бы основной акцент темы сотериологии, что спасение Бог дает нам даром по своей великой любви, но оно дорого ему стоило, смерти его сына. С нашей стороны все, что требуется, это просто поверить и принять, и стать спасенным человеком. И уже после своей смерти оказаться не в аду, а быть с Богом в вечности на небесах, если можно коротко так рассказать.
Євген, якщо ми говоримо такими... Ну, всі наші слова земні, вони на наших земних реаліях засновані. Простив, ми уявляємо собі, що ми з кимось посварились і образили когось. Він зачаїв на нас образу, і ми маємо сказати певні слова, там, пробач, будь ласка, за те-то. От якщо ми говоримо про Бога, чи можна сказати, що в Ісусі Христі Він простив всіх? Він вже простив, тобто ми не випрошуємо у нього якесь прощення, чи людина має, ну, якось це прощення отримати, тобто як вона його отримує? Бог же вже простив весь світ, ну, так би мовити. Христос же за всіх помер 2000 років тому, ну, якщо так в часі мислити. Тобто виходить, що він уже всіх простив. Чому, в чому проблема? Не всі люди знають про це, не всі про це чули, чи не, навіть чули, але не можуть збагнути, що вони вже прощені, вже спасені.
То, что совершился акт искупления человечества, когда Иисус умер на кресте, это факт. То есть Иисус действительно умер за грехи всех людей, и каждый человек имеет возможность обрести прощение. Но это прощение происходит в тот момент, когда человек обращается к Богу и принимает верой то, что Иисус умер за его грехи. То есть у нас есть действие Бога, с одной стороны, которое Он совершил, несмотря на то, что мы это не заслуживаем. Он не руководствовался нашим состоянием, Он руководствовался своей любовью. Бог так сильно полюбил этот мир, написано, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. То есть Библия учит нас, что человеку для того, чтобы обрести прощение и мир с Богом, ему нужно поверить в Иисуса Христа. То есть он должен что-то сделать, да? Он, ну, если это можно так сказать, он должен поверить в Иисуса Христа. Если говорить о прощении, то прощение нужно не Богу. Ну, когда мы просим прощения у Бога, это не Богу нужно, это нужно нам. Как я это понимаю? Например, в первом послании Иоанна написано так: если мы исповедуем наши грехи, если, то есть есть условия, если мы исповедуем наши грехи, тогда Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть для того, чтобы получить прощение грехов, нужно соблюсти какое-то условие, исповедать грех. А слово «исповедать» буквально значит сказать то же самое. То есть, если я, например, солгал вам, да, то я не должен говорить так: «Боже, ну если я где-то там что-то согрешил, прости меня». Я должен сказать: «Отец, я солгал Вячеславу, прости меня за мою ложь». Да? И тогда Бог прощает меня за эту ложь, которую я сделал. Но Бог и до того, когда я это сказал, Ему знал, что я солгал. Просто это нужно нам для того, чтобы мы осознали, что же мы сделали, и смогли осознанно оставить этот грех в будущем. Поэтому, говоря о прощении, прощение нужно самому человеку, когда он просит у Бога прощения. Потому что Бог и так знает все наши отвратительные дела, да, из-за которых Иисус и был распят. Он знает наши грехи, и они, конечно же, отвратительны для Него. Но прощение — это нужно нам, чтобы мы попросили у Бога. А Бог со своей стороны сделал все необходимое, чтобы мы могли обрести это спасение в Иисусе Христе.
Друге, про що ви говорили, це місія або євангелізм. І мені здається, що це дотично. Ну, по-перше, в Біблії є така цікава історія про чотирьох прокажених, які були в місті, яке було в облозі, і почався голод, можливо, спрага, і вони вирішили: ми вийдемо з міста, навіть якщо вороги нас вб'ють, хоча швидше за все вони до нас не наблизяться, може стрілою, тому що прокажені. А коли вони вийшли, вони зрозуміли, що облоги вже немає. От, і там повно їжі і всього. І вони спочатку почали, значить, все це ховати, користувати, а потім сказали: ми неправильно робимо, там в місті повно людей, які продовжують голодувати. І вони повернулись. Тобто, коли ти щось маєш, як ви сказали, був один знайомий, який сказав: ти змінився, що з тобою? І от це таким чином пов'язано: людина від надлишку серця, від повноти серця, вона і хоче говорити про те, yeah, що їй прислужилося, що їй допомагає, що їй дає радість, силу і так далі жити. Із іншого боку, ви сказали, що людина має прийняти, а Павло апостол пише, що як повірять, якщо їм ніхто не проповідуватиме.
Да, да.
І в чому ви вбачаєте свою місію от на сьогодні? Ви не поїхали там до Африки, ви поки що в Україні навчаєтесь, але як ви, ну, про що ви молитесь, мрієте, якщо це не секрет, звичайно, і як ви бачите себе в місії?
Это не секрет, но я сказав би так, що у мене на даний момент в моїй житті нет четкой границы, да, или вот я не могу четко выразить, например, что я вот хочу делать конкретное дело, например, да, какое-то четко очерченное. Я могу сказать в общем, о чем я мечтаю и о чем я молюсь, что мне хотелось бы связать свою жизнь с Библией, то есть с Божьим Словом. На данный момент у меня есть такая честь, я являюсь членом церкви, и мы проводим группу по изучению Библии. То есть у меня уже есть такая возможность быть частью вот такого служения. То есть мы садимся вместе, мы открываем Библию и начинаем ее изучать. Я просто являюсь как слуга, который направляет эту беседу.
Модератор.
Ну, можно, да.
Сучасная мова, так, модерування. Хтось має все ж таки.
Да,
обережно, да, але спрямовувати, тому що інакше це може все перерости.
Мы нуждаемся в таких людях, я согласен. Еще я очень благодарен Богу, то есть у нас вот когда карантин начался, ну все знают эту ситуацию, да, то у нас в церкви мобилизировались, и мы начали проводить онлайн-служение. И у меня была возможность быть ведущим на этом служении. То есть мы готовились с моей напарницей, у нас также была техкоманда, и мы проводили общение, связанное с Библией и какой-то конкретной темой из Библии, общаясь в онлайн с нашими слушателями. У меня была возможность быть в роли ведущего, то есть, ну, готовить тему, размышлять над ней, вовлекать в беседу слушателей и вот вместе это делать. То есть у меня есть желание, и я уже это делаю. То есть вот чтобы моя жизнь была связана с Библией, чтобы у меня была возможность общаться с людьми на библейские темы, чтобы у меня была возможность слышать от людей что-то, что они открыли для себя из Библии, поделиться лично тем, что я уже понял на данном этапе своей жизни. Но пока я не могу сказать о будущем, как это будет выражено в будущем. То есть на данный момент я это делаю в тех сферах, о которых я вам рассказал. Ну, в частности, вот в колледже, в котором я учусь, у нас тоже есть определенные возможности. Например, мы проводим совместное время поклонения, да, и каждый из нас имеет возможность тоже делиться тем, что он открыл из Библии. И я тоже, в частности, это делаю. Но как это будет в будущем, я не знаю, как Бог использует меня. Я просто стараюсь делать то, что могу сейчас.
В Библии є такі, ну, не те, що важкі для сприйняття місця уривки. От, наприклад, нещодавно я читав там книги Самуїла, де Самуїл каже, що Саулові Бог каже, що іди і вигуби там Амалика. Це народ, який ворогував проти Ізраїля, там, коли вони йшли через пустелю і входили в землю обіцяну. Ти маєш там всіх вбити, і дітей маленьких, і жінок, і так далі. От з одного боку такі от є місця, і їх в старому заповіті вистачає. От, техніка ведення війни того часу. І маємо новий заповіт, маємо Ісуса Христа, і заповіді підстав іншу щоку, і так далі. Кроткі, блаженні, і багато всього іншого. І, звичайно, хтось скаже, я плутаюсь у всьому. Одна Біблія каже, що вона свята, але з одного боку тут такі речі, а з іншого от такі. Як ви пояснюєте таким людям?
Ви маєте в виду, коли чоловік сталкивається з історією, яка зв'язана з
його убийством? Шокує, да. Наприклад, там дві ведмедиці розривають 42 дитини, і,
да, да.
І людина каже, я не можу це сприйняти. Це що, свята книга? Це що мені тут проповідують? Тобто,
да. Я скажу якби свою точку зрення по поводу вот этой вот ситуації з Амаліком. То есть, когда мы, ну, часто бывает так, и у меня так было какой-то период, что когда мы на первом этапе читаем Библию, еще не исследуя ее, а просто читая, да, какую-то информацию, еще не вникая в исторический контекст, не вникая в то, что это был за народ, например, Амалик, да, а почему Бог дал такую заповедь его истребить? На первом этапе, когда мы читаем просто Библию, мы не всегда задаемся такими вопросами, и поэтому не можем дойти до ответа, который успокоит нас, да? Ну, может, не успокоит, конечно, но даст нам уверенность, как бы понимание, освободит нас от смущения. Потому что когда мы начинаем исследовать историю и понимаем, что это был за народ, в частности, Амалик, я тоже не являюсь профессионалом в этом, но я понимаю, что это люди, у которых... ну, в их сфере были такие грехи, которые развращали нацию. Да, то есть эта нация, в конце концов, она, ну, могла бы прийти к, ну, к самоуничтожению, учитывая те грехи, которые они делали. В том числе и идолопоклонство, да, связанное даже с тем, если я не ошибаюсь, что они даже приносили своих детей в жертву. То есть, и когда мы начинаем интересоваться историей и понимаем, что из себя представляет этот народ, то мы можем прийти также и к выводу, что нет другого способа для того, чтобы избавиться от развращения, которое несет эта нация, как только чтобы истребить ее. Когда мы, например, заболеваем какой-то инфекцией, да, вот у нас есть какая-то инфекция, то мы не миримся с ней, да, мы избавляемся от нее, потому что понимаем, что если мы не будем от нее избавляться, то мы просто, ну, весь организм поразится, и мы умрем. Что-то подобное здесь. То есть нация, которая пренебрегает Богом и которая продолжает жить в грехе, она обречена на самоуничтожение. И поэтому Богу приходится проявлять дисциплину и истреблять такие народы для того, чтобы развращение, которое несет эта нация, не распространилось дальше. И поэтому, когда я, ну, читаю подобные вещи и знаю исторические моменты, мне жалко этих людей. Я не хотел бы, чтобы они погибли. Я хотел бы, чтобы их жизнь изменилась, чтобы они, ну, перестали допускать эти грехи, развращаться, уничтожать собственную нацию. Но если они выбирают так идти, то, к сожалению, другого выхода нет. И Божьи действия в этом смысле уже кажутся не жестокими, они уже не кажутся резкими, они кажутся необходимыми. Да, и поэтому проявление Божьей святости и Божьей дисциплины становятся нам, ну, нам объяснимыми в данном случае.
Наш гість сьогодні Євген Худенко. Євгене, наостанок я вам просто хочу дати вільний мікрофон на хвилинку. Можете звернутися до слухачів і сказати, що у вас на серці. Або просто попрощатися.
Спасибо большое. Я хотел бы оставить для наших слушателей то, о чем я думал сегодня в течение дня. Это два стиха из Библии, Псалом 36, 4 и 5 стих. Там написано следующее. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Когда мы находим утешение в Боге, когда Он является самым главным для нас, тогда те желания, которые будут возникать у нас, они будут от Него. И Бог будет лично участвовать в том, чтобы исполнить это в нашей жизни. А пятый стих говорит: «Доверься Богу и надейся на Него, и Он совершит до конца твое дело». То есть Он доведет его до конца. Я просто хочу пожелать нашим слушателям, каждому слушателю, того, чего желаю и себе, чтобы самым главным утешением в моей жизни был Господь, чтобы желания, которые рождались в моем сердце, были от Него. И я стану человеком, в жизни которого будет лично участвовать Бог и доводить эти желания до конца. А что может быть еще прекраснее, когда Бог руководит твоей жизнью? Тут я желаю каждому человеку.
Дякую. В нашей студии был Євген Худенко. На все добре.
Спасибо большое.